С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. И сегодня вместе с лидером ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским мы подводим итоги года. Владимир Вольфович, во-первых, с Новым годом вас.
Да.
А во-вторых, спасибо. Давайте попробуем обозначить все-таки, какие самые важные события произошли в 2016 году.
Ну, каждый год очень много событий. И, конечно, в первую очередь, наверное, международный, поскольку у нас в Ближний Восток продолжается там действие вооруженного характера. Но этот год тем отличен, что одержана большая победа. Под Алеппо, город освобожден, и в целом, видимо, наступил перелом. Пойдет зачистка всей Сирии, а потом в перспективе и Ирак. И с этим псевдогосударством боевиков будет покончено. Беженцы не будут штурмовать Европу. И наоборот, все на максимум вернутся домой.
Вы сказали про Алеппо, а есть еще же Пальмира. И там вот
Пальмира — небольшой город. Это такой больше культурный такой, как бы, ценность представляет. Там и жителей до сих пор нет, насколько я знаю. Ну, освободят. Там еще есть населенные пункты, где надо проводить зачистку. Вот. И рядом Ирак. Там ведь практически границ нету. И я думаю, там тоже будут определенные сдвиги положительные. Особенно если новый президент США выполнит свое обещание, и Америка с Ближнего Востока уйдет, поскольку там у нее никаких интересов нету. Теперь у Америки своя нефть. Ей не нужно терять свой авторитет за арабскую нефть. Поэтому это вот важное событие, оно положительное в 2016 году. Ну, есть, конечно, и печальные события. Вот это убийство нашего посла. Но это все связано с Ближним Востоком.
В Турции, я просто напомню нашим радиослушателям, был убит наш посол.
Да.
Бывшим сотрудником полиции, что удивительно.
И это именно связь с Ближним Востоком. Вот во Вьетнаме ничего не произойдет, в Чили, где-нибудь там, в Индонезии. Именно здесь, потому что рядом война, много боевиков, много группировок, враждующих друг с другом. И в целом Ближний Восток полыхает уже 50 лет, наверное. Это самая старая война и бесконечная. Вот. Это такое вот крупное международное событие. Второе, это, конечно, победа новых руководителей в некоторых странах Европы. В первую очередь США, победа Трампа. И есть шансы вот у правых во Франции и в Австрии практически чуть-чуть не добрал представитель правых сил на пост президента Австрии. И в Голландии, в Дании, во многих странах Европы идет поправление в смысле вот борьбы с мигрантами. Это всех, для всех это как бы, ну, опасная ситуация, особенно в Германии это видно. Скорее всего, и Меркель проиграет выборы свои на будущий год. Поэтому 16-й год, он чем хорош? Происходит смена поколений политических элит и меняется, так сказать, вертикаль, меняется компас. Теперь уже не леволиберальные политические силы господствуют во всем мире, я имею в виду западный мир, а правоцентристские. Вот Трамп, вот там Голландия, Франция, Швейцария, я думаю, что вот и Молдавия сюда же относится, пророссийский побеждает. То есть он не обязательно правоцентристский, он даже социалист, он даже вроде бы из левых. Но тенденция: или пророссийские руководители и партии побеждают, или правоцентристские. В любом случае идет смена вектора политического развития.
Владимир Владимирович, вот в этой связи того, как меняются векторы развития политического некоторых государств, я обратил внимание на Германию, я обратил внимание на Меркель. Вы говорите, меняется президент США, и, наверное, должна была бы меняться политика европейских стран, которые так или иначе от США зависят. Но создается впечатление, что Меркель не собирается менять свои политики.
Но ей тяжело резко изменить, тогда она вообще проиграет. Она и держится за счет тех немцев, которые поддерживали ее, а именно принять беженцев. Ведь часть страны, в том числе в Германии, им выгодно беженцы, дешевая рабочая сила. Это и в домашних хозяйствах прислуга за копейки. Вот. Демография решается. Нужно больше населения для Германии, поскольку роста населения в самой Германии нет. В основном за счет мигрантов. Но есть минусы. Это для партии Меркель. Это поведение мигрантов. Поэтому она, если резко повернется против мигрантов, она потеряет поддержку тех, кто ее, так сказать, поддерживал все эти последние годы. Вот она будет вносить коррективу. Надо не всех принимать, кого-то отправлять. Но вот эта тенденция, как была, у нее сохранится. Тем более, это тенденция и Барака Обамы. Этого леволиберальная, как я уже обозначил, что было ясно.
Вы говорите, что это как раз тенденция, она отходит.
Да, но в Германии ей трудно отойти. Больше всего беженцев приняла Германия, и самую активную роль в вопросе приема беженцев играла Германия, и там всегда было полно азиатов. Вот там они первые начали принимать. Это самая высокоразвитая страна, и им уже не хватало рабочей силы в 50-х годах. Еще 60 лет назад уже им не хватало рабочей силы. Они взяли турок, 200 тысяч. Прошло 50 лет, турок уже 4 миллиона. Вот, пожалуйста.
Да, как говорили, что Эрдоган приезжает в Германию, устраивает там выступления, да. Стадионы собирает.
Все абсолютно. Это, да. Там идет футбольный матч между немецкой и турецкой командой. Так трибуны болеют за турок. Потому что среди фанатов и зрителей на футбольном матче в основном турки. В магазинах они, как продавцы, турки. Но они уже молодцы, адаптировались, говорят по-немецки, и даже иногда не хотят, чтобы их, в них признавали турок. Но новые мигранты мешают. Это вот арабы, вот это Сирия, это вот зона войны, это, допустим, курды, зона войны, это албанцы и так далее. Потому что турки приезжали в Германию из мирной, спокойной Турции. Там вообще она не участвовала во Второй мировой войне. А новые мигранты, и турки не мешают, там никогда не было эксцессов, какого-то противостояния, немец и турок. А вот сейчас пошло, так сказать, убийство, насилие, поджоги,
теракты,
взрывы идут по всей Германии. Вот это уже начинает вызывать ненависть у немцев.
Раз вы заговорили вот о Европе, как-то у нас разговор туда пошел, важное событие этого года, как я понимаю, Brexit, когда Великобритания вышла из Евросоюза. Эта тенденция, она сохранится? Я не имею в виду Великобританию, я имею в виду другие государства. Евросоюз будет разваливаться, иначе сказать?
Да. Любой союз на определенном этапе разваливается, как и любая империя. Народы устают жить под флагом центра империи. Они на окраине, они вообще хотели, они же были самостоятельными когда-то. Так и Евросоюз. Все, что он мог, он дал уже членам Евросоюза. Больше он дать не может. Тогда они думают, зачем нам в этом союзе состоять? Ведь ограничений много. То есть любой союз – это плюсы и минусы. Вот сейчас наступил этап, когда минусов от пребывания в союзе больше, чем плюсов. И они начинают вспоминать. Лира турецкая, марка немецкая, гульден и прочие. Они были более весомые. На них можно было больше купить товара в их собственной стране. А евро хуже для них. И мигранты. И Брюссель указывает, что пахать, что сеять. Вот та же Прибалтика, эстонцы там. Им дано указание. Свое варенье не варить. Покупайте в Португалии. Почему? Там дешевые фрукты. Это нормально для общей экономики. Ведь Евросоюз – это общий рынок. И естественно, нужно покупать тот товар, который дешевле. Зачем производить дороже? Это выгодно, Но эстонцам-то это невыгодно.
Потому что они хотят свое развивать производство.
Ну, свои крестьяне не могут, получается, фрукты, овощи выращивать, чтобы производить варенье и продавать своим же жителям. Владимир
Ильич, но а какая следующая страна? Давайте попробуем спрогнозировать. Да. На ваш взгляд, вслед за Великобританией из Евросоюза.
Ну, выходят обычно самые передовые, самые экономически развитые. Самые слаборазвитые уходят последние.
Что, Франция?
Это, если взять школьную тематику, которая радиослушателям более доступна. Сперва идут отличники, потом хорошисты, потом троечники, а двоечники сами разбедутся, потому что союз
уже все ушли.
Поэтому самое сильное, это после Британии, Германия. Она с удовольствием вышла. Но пока Меркель есть, ведь почему здесь еще тупик? Германия больше всего выигрывает от Евросоюза. У нее есть только привилегия. А нахождение в Евросоюзе, она заставляет покупать все немецкое. То есть рынок сбыта, вся Европа, 500 миллионов, а в Германии 80. Поэтому Германия, как самая крупная и самая развитая, ей выгодно оставаться. Но всем остальным все уже. Голландия, мощная экономика. В масштабах Голландии мы же до сих пор. Philips, я бреюсь, 50 лет. И вся остальная техника там, и пылесосы, и телевизоры, и прочее, прочее. Но маломощная. Бельгия, то есть выйдет Франция обязательно. Там очень сильны правоцентристские тенденции.
В следующем году? Ну, в смысле,
в следующем
2017.
Году, если может начаться процесс. Угу. Чехия, опять из Восточной Европы, самая высокоразвитая. Вот. Голландия, Дания и так далее. То есть время... Создание союза и расцвета прошло. Перейдет время распада. Это может уйти 5, 10, 15 лет. Но обязательно будет распад, потому что теперь странам выгодно свою валюту и двухсторонние отношения.
В этом плане интересно тогда поведение Украины, которая стремится изо всех сил в Европу и рассказывает о том, что отменили визовый режим или отменят, все время разные какие-то данные. Почему тогда так туда стремятся? И что с ними будет, в конце концов?
Они помнят и оценивают только выгоды. Они забыли, что огромные минусы, особенно для страны со слабой экономикой, как Украина. Для нее будут только минусы. Плюс какой? Они, если бы вступили в Евросоюз и получили бы Шенген, уехали бы полстраны работать в домашнем хозяйстве. Зарплата все равно выше, чем у себя, и постоянная. И вот они будут горшки выносить из домов богатых там датчан, даже грекам. Я был в Греции, везде никого нет людей. Стоит люди, очередь. Подхожу, вижу, что по-русски говорят. Что здесь стоите? Биржа. То есть украинцы поехали даже в бедную страну Евросоюза и пытаются там устроиться на работу. Это лет 10 назад было. Это они хотят Шенген получить, чтобы уехать из этой Украины, где война, нищета и одни долги. Но время уже вышло, все. Европейцам уже поток с востока не нужен. У них уже достаточно рабов, крепостных, рабочих и прочее, прочее, прочее. Поэтому с опозданием они идут, все уже. Потом рядом Румыния. Что, они не видят, что Румыния ничего не получила от вхождения в Евросоюз? И молдаване отвернулись. Молдаване посмотрели, а вы нас зовете в Румынию? Они же один народ практически, как русские и белорусы, так, близкие. А вы в нищете живете. Хуже, чем до вступления в Евросоюз. И молдаване не хотят. Побеждает Дадон, пророссийский президент. Турция отворачивается. Она понимает, что уже поздно вступать. Она начала вступать 53 года назад. Полвека ждала. Вот тогда ей было бы выгодно. Сейчас ей уже само невыгодно. И Европарламент прекратил процедуру, дал рекомендации прекратить процедуру приема. Поэтому... 16-й год – год перелома во всем мире. Ну, я имею в виду в основном Европа, Америка и Россия. Все.
А 17-й усугубит то, что произошло в 16-м.
А 17-й год, он и будет этим вот, как бы, подводящие итоги. У нас был 1917-й, великие революции. Нам они вред принесли, особенно Октябрьская. Но она была. Наступил перелом. Оказывается, рабочие могут играть роль, коммунисты есть, социалисты. Но это прошло уже. После крушения СССР от модели социализма в основном везде отказались. Теперь 2017 год национальных революций, прихода к власти националистических правительств. Это не фашисты, не нацисты. Это единственное ограничение мигрантов. Потому что они занимают рабочие места. и создают неприемлемые условия для жизни граждан. Оказывается, им креститься нельзя, колокола звонить в церквах не должны, значит, Рождество не отмечать, юбки длинные сделать, и одеть хиджабы, то есть они такие пытаются порядки навязать. Только свои. Из-за этого их будут гнать оттуда из Европы. Ильич,
а да. Вам не кажется, вот в связи с тем, с той концепцией, которую вот излагаете, да. что в определенный момент мы с Европой можем поменяться местами концептуально? Ну, то есть у нас здесь будут мигранты, они будут устанавливать в определенный момент свои порядки, потому что их много, а Европа начнет от мигрантов избавляться. И в каком-то смысле вот как раз мы поменяемся местами. Или нет? Или я не прав здесь?
Мы меняться не будем местами. Потому что к нам они не поедут. Мы своим платим мало. Пенсии, пособий, копейки. Поднимать одиночка или в отпуск по уходу за ребенком, или по инвалидности. Поэтому Европа себя сама, так сказать, поставила в худшее положение, создав высочайший уровень социального обеспечения. Вот приехал человек любой в любую европейскую страну. Ну, берем Германию, Францию.
Пособие получается.
700 евро.
Ну, конечно.
50 тысяч. У нас люди, большинство, получают 20. Я не говорю про тех, кто 5, 7, 10. Но берем 20. Только в два раза меньше. Это работать каждый день. А там приехал просто. Вот тебе 700. Ах, у тебя дети. На каждого ребенка пособие. И пошло-поехало. Ты не можешь устроиться на работу. Пособие. Ты хочешь учить язык? Бесплатно, школа, там все. То есть столько привилегий. Это дом отдыха сделали. Европа – общий дом отдыха для всех азиатов. Они приезжают, отдыхают. Я это сам видел. Я же был везде, во всех странах. Ну, пойду погуляю. Где французы? Где немцы? Кругом турки, курды, албанцы. Даже Швейцария, которая не входит в Евросоюз. То есть они, как говорится, гуляют туда. Для них это праздник. И в этом плане Европа поняла, что надо избавляться. Поэтому депортации нашли, отказ от Шенгена, колючая проволока, и впереди постоянный выход и из Шенгена, и из Евросоюза.
Вот Украина уже многие годы, так скажем, она в центре внимания политического, насколько я понимаю. Но есть ощущение... У меня, например, что Украина, она отошла на второй план. Когда началась Сирия, когда всерьез об этом заговорили, когда поменялся Трамп, об Украине забыли. Что будет с Украиной дальше? На нее будут обращать внимание или нет? И в связи с этим, как будет вести себя политическая элита украинская и, соответственно, на это реагировать народ?
Украиной занялись в 2014 году, в конце 2013-го. Я там был последний раз в начале 2013-го. Встречался с Азаровым. Янукович сделал ошибку. Со мной не встретился, вот теперь он поплатился. Значит, Европа не знала, что будет в Сирии. Они думали, в Сирии будет как в Ливии, как в Ираке. И решили отомстить России. И как бы вот оторвать Украину. Делали это чисто в политических целях. И заманивали. Смотрите, у вас Шенген, будете учиться, жить, работать. Ну, стандарты Европы будут у вас. Они обманывали. Им было выгодно... чтобы Украина не вошла в таможенный союз, не вошла там в Евразес и так далее. Потом началась Сирия, уже не до Украины. А сейчас, даже если Сирия закончится, она не нужна, Украина уже, все. Ее приманка была заманить, как бы позлить Россию, а брать страну с раздавленной экономикой, с огромным количеством жаждущих приехать, им хватает криминал украинский, который там везде бегает, и девушки украинские. Поэтому, конечно, это была приманка на 2-3 года, чтобы создать режим, который будет бороться с Россией. И ничего не делать. В Берлине, Париже наблюдают, как там бьются русские в Донбассе, Луганск, там урожают Крыму. Ну, это сорвалось. То есть Украина разозлилась. И теперь на Украине будут внутренние процессы. Ага, в Европу не пускаете, Шенгена нет. Да, будут идти майданы постоянные. Может быть, Тимошенко придет к власти. Может быть, так сказать, какие-то ультраправые. Но конец Украине. Ее распад неизбежен. И в первую очередь Галиция отделится, Львов,
Луцк, куда
Тернополь.
А? Куда пойдут?
Отдельная республика, Галиция.
Отдельно? Еще, не да. присоединяться к кому-то?
Нет, зачем? Закарпатская Русь отдельно. Черновцы могут присоединиться к Румынии. Они входили в состав Румынии. Юго-Восток будет тяготеть к России.
То есть это по типу развала Югославии совсем, да, на куски.
Да, 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 на куски. 5-6 территорий. Останется чисто вот Киев, Житомир, Винница, Кировоград, допустим, и вот там, ну, может быть, Чернигов, Сумы. Все. Северная Украина, северо-восточная, а юго-восточная в Россию, а все западное и северное уйдет полякам и другим государствам. Ничего не останется.
По поводу Трампа вы тоже говорили уже, я думаю, нужно к этому вернуться. Это, на мой взгляд, одно из самых главных политических событий года. Избрание президента никто же не ожидал, насколько я знаю. Ну, немногие ожидали, во всяком случае, что победит Трамп. Хотя я для такого азарта говорил, победит. Вот вы, Владимир Васильевич, что говорили?
Я тоже сразу сказал, что президентом США будет избран Трамп. Ибо я наблюдал уже эту усталость американцев от леволиберальных кругов. Они хвалились, значит, тем, что всю промышленность отдали Китаю. Там дешевая рабочая сила. Для мирового разделения труда это естественно. Производство открывают там, где дешевле рабочая сила. Но китайцы подросли. Новое поколение. Они перестали быть дешевыми. Теперь Америке невыгодно там производить. И плюс свои. Миллионы остались без работы. И больше потеряли, чем приобрели. Вот пошла другая тенденция. Люди не хотят голосовать за старый курс. Вот был Барак Обама, а теперь Хиллари. Они видят, что это безработица, это террор внутри, это, так сказать, вот и до них добрались исламские боевики. И просто тенденция. Усталость заниматься всем миром. С какой стати какая-то там Ливия, Югославия, Ирак, Афганистан, часто Сирия, какая-то Украина там. Американцев это не интересует. Они даже не знают, где эти страны расположены. Они никогда с ними не сталкивались. Эти страны не участвовали во Второй мировой войне. Им наплевать на это. Потом Америка пошла по пути изоляционизма. Америка для американцев. Жить для себя и пропади пропадом весь мир. И Трамп угадал эти настроения. Поэтому он встал на эти правоцентристские позиции. Он ничего не говорит про права человека, свобода прессы. Он говорит об одном. Америка, давайте жить лучше, и не будем мы лезть в дела других стран.
Сделаем чтобы... Америку великой вновь. Да?
Да, и все. Америка для американцев. Простой лозунг. Не нужно никуда лезть. Вот мексиканцы мешают. Сделаем стену. Она уже делается. Там осталось немного. И это нравится американцам, потому что латиносы там просто как муравьи.
Вы знаете, что везде вас сравнивают с Трампом?
Да потому что мы же первые начали. Да вот политика моя лично, как кандидат в президенты, это все то, о чем сейчас говорит Трамп. 25 лет спустя. Тогда там еще леволиберальные настроения могли быть. Еще, так сказать, только-только к власти пришел Клинтон, 92-й год и до 2000-го. А мы это уже начали. У нас народ устал от интернационализма. Я сказал, никакого интернационализма. Никому не помогать. Давайте заботиться о русских. Да то, что делает сегодня Трамп. Он же это все видел.
Но Сирии-то помогаем.
Это другой вопрос. Не путайте. Я имею в виду внутри страны.
Ага.
Хватит кормить всех, всем помогать. Я имею в виду, как помогали коммунисты. Помогали за идеологию. Красный флаг выбросили, вот помогали. Сирия – это наши интересы. Нам там выгодно быть. 100 лет назад русская армия стояла на границе Ирака уже. До Багдада было рукой подать. Это наше направление. Цари так хотели. При Советском Союзе мы туда двигались. Строили заводы, фабрики. Поэтому Сирию нам выгодно поддержать, чтобы там уничтожить боевиков, которые в случае захвата Дамаска и, возможно, гибели Ливана и Иордании бросились бы потом к нам на Северный Кавказ и Средняя Азия.
Да, вот мы их там остановили. Лучше воевать там, чем воевать здесь. Это
мы их останавливаем на дальних подступах. Там они все будут уничтожены, и будет вновь мощная Сирия, Ирак. И эта идея ЛДПР уже осуществляется. Союз пяти государств. Россия, Турция, Сирия, и Ирак, Иран. Вот уже три министра встретились.
Но Сирия – это ведь не только, когда мы там воюем в Сирии, это ведь не только борьба с международным терроризмом. Сирия имеет, насколько я понимаю, ключевое значение, как вот ее положение геополитическое,
конечно,
где она находится.
Да, да, да.
То есть
она
там же и катарский газ, и все что угодно.
И там Катар с газом, Саудовская Аравия с нефтью. Если в Сирии будет антирусский режим, то нефть Саудовской Аравии и катарский газ пойдут в Европу. И Европа не будет наш покупать нефть и газ, потому что арабский дешевле. Он ближнего залегания. Ткнул палку, и нефть бьет. А у нас нужно бурить. Там, не знаю,
на
5
севере.
Километров на севере. Минус 60 там. Минус 60. Поэтому он дешевле. И мировая экономика покупает только дешевые товары. А Сирия – это пробка для них. И Катар не проложит газопроводы. И Саудовская Аравия не проложит нефтепроводы. Нам это выгодно еще экономически. Так что мы там правильно находимся?
Правильно находимся.
Мы там защищаем свои экономические интересы. А я говорил, прекратить помогать кому-либо под политическими знаменами, как Вьетнам, Куба, Северная Корея и так далее.
Ну вот по поводу Трампа, неужели он откажется от внешнеполитической поддержки так называемой умеренной оппозиции в Сирии?
Она ему не нужна. Это втягивание в конфронтацию с Россией и опасность в будущем столкновения между США и Россией. Зачем ему это нужно? Какая-то там Сирия, какая-то оппозиция в этой Сирии и столкнуться с Россией вплоть до ядерного конфликта. Ну зачем? Он же не безумец. Он бизнесмен.
А до этого были, соответственно, безумцы.
Но они тоже не довели бы. Они же согласились. Они стали препятствовать нашему вхождению в Сирию. Они понимали, что если они будут категорически против, например, ввести бесполетную зону над Сирией, все, тогда боевики войдут в Дамаск. Они понимали, что тогда мы будем уничтожать их тогда, системы ПВО, и, в общем, это страшное, что может быть. Поэтому мы там выстояли, и они уходят. Поэтому все 16-й год, великий перелом, год великого перелома. Это самый лучший год 21 века. Лучше не будет уже.
Сейчас мы должны уйти на новости, а после новостей вернемся, я думаю, уже ко внутренней политике.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Меня зовут Алексей Гудошников. И вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским мы подводим итоги года, самые важные события. В первой половине программы говорили о внешней политике. И я думаю, пришло время поговорить о внутренней политике. Да. Владимир Вольфович, какие главные события? Мне вот запомнился Улюкаев.
А зря.
Почему?
Лучше бы вам запомнился мой юбилей.
Это безусловно. Почему? Я был на нем, кстати.
Да, вы были, но ко мне не подошли.
Там же невозможно было
подойти. В буфете вы там были, потому что все бесплатно, на халяву, так сказать, пили, ели.
Нет, я фотографировался с Йомобилем.
Алеша, вот почему я говорю про свой юбилей? Мы сделали открытие, как бы. Проведение торжества без застолья, без алкоголя, без табака. И в массовом порядке. Я не уверен, что есть еще день рождения, на котором было бы 10 тысяч гостей. Назовите мне, я не знаю. Таких мест.
Ко мне пока не приходится.
Да,
конечно.
Вот. И формат проведения. Там и выставка, там и дискотека, там и концерт, там какая-то физкультура и общение. В общем, мы это запатентовали в Роспатенте. Вот организационный момент. Это наша, как говорится, наработка. Проведение массового праздника по случаю какого-то юбилея без всякого застолья. Столов не было. Никто не сидел, все общались, как ходили.
Ну так, фуршет был, где можно было съесть блины, там были.
Да. И все голодные, никто не ушел. Мы не хотели, чтобы люди были голодные, но мы не хотели их как крепостное право привязать к стулу. Они ходили по всему этому огромному манежу. Это вот в этом плане впервые сделано. Дальше выборы в Госдуму. Вот важнейшее событие. И здесь ЛДПР получила более лучшие результаты, чем все остальные парламентские партии, включая «Единую Россию».
То есть по сравнению...
Они все потеряли по 5 миллионов голосов. ЛДПР всего 600 тысяч.
Владимир Владимирович, объясните, как они потеряли 5 миллионов голосов, а у них получилось на выходе больше процентов, там 54 же, по-моему, «Единая Россия», я сейчас могу ошибиться, чем в прошлый раз.
Но мы берем количество избирателей, которые за них голосовали в 2011-м. Так вот 5 миллионов... Из тех, кто голосовал за них в 2011-м, в этот раз не проголосовали. А за коммунистов около 4 не проголосовали. и за справедливую. У нас тоже потери, но самые минимальные, всего 600 тысяч. Это раз. Второе, мы увеличили процент.
Оренбург или даже больше.
Что?
Это примерно Оренбург, 600 тысяч. Да.
Мы увеличили процент на 2% больше. Вот. И практически догнали КПРФ. Зюганов там всю ночь ругался с Кремлем, угрожал. Ему 0,02 накинули, чтобы он якобы на втором месте. На втором месте ЛДПР. Поэтому мы впервые стали второй партией в стране. Мы с ними идем вровень почти, так сказать. Разница 100 тысяч голосов. Ну, смешно, это копейки. Если там 7 миллионов и 100 тысяч. Что это такое? Даже 1% нет, меньше. 0,02%. Вот. Это большое достижение для ЛДПР. А для всей страны это жесткая борьба с коррупцией. Редко мы сажали министров. Я сейчас не могу вспомнить, когда это было. Погибали даже вице-премьер. Но это Кавказ. А чтобы в тюрьму пошел, губернаторы много прошли через тюрьму. То есть жесткие меры по борьбе с коррупцией. Губернаторы, депутаты, сенаторы, министры.
И Белых, и Улюкаев, и кого там только не было.
Да, да, Хорошавин, там этот Коми и так далее. Это вот фактор такой, который говорит о том, что не только не будет ослабевать борьба, но будет усиливаться.
Владимир Владимирович, да. Я прошу прощения, давай, перебиваю, давай. Я хочу по пунктам. Да, вот да, вы давай. Уже заговорили про выборы в Госдуму, я и спрошу. Госдума у нас новая, состав известно какой, и большинство парламентское у «Единой России». Плюс господин Володин теперь управляет, да, всем в Госдуме. Я бы хотел спросить, как вообще работается?
Хорошо работается, потому что мы окончательно избавились от каких-то таких вот, ну, то, что может мешать работе. Володин был депутатом, был руководителем фракции. И почти 5 лет курировал нас из администрации президента. И работал в аппарате правительства. То есть это очень опытный чиновник. Он все знает, он быстро решает все проблемы, поэтому, я думаю, здесь будет легче. Нарышкин хороший человек был, но никогда не был депутатом. Грызлов хороший, никогда не был депутатом.
То есть не понимал изнутри.
Ну, конечно, как вот я приду в больницу. Ну, я могу что-то делать, но я же не врач. Мне сложнее все это делать. Поэтому он изнутри все знает. И он курировал нас вот, все последние эти 5 лет. То есть он богатейший опыт.
У меня просто
связь с губернаторами, да, со всеми. Он все знает, что в стране происходит. В экономике знает, что происходит. Он руководил аппаратом правительства. Был рядом с Путиным много-много лет. Поэтому это идеальный вариант.
У меня сложилось впечатление, что Госдума вот нынешнего созыва под председательством господина Володина, она нацелилась на конструктив в большей степени и отказалась от популизма. По крайней мере, я вот каких-то популистских заявлений вижу все меньше и меньше.
Да.
Есть такое или нет?
Да. И, значит, хорошее восприятие оппозиции. Они практически не мешают ни в чем. Даже, например, время надо продлить. Он скорее продлит время при выступлении тому, кто от оппозиции, чем «Единая Россия». Он даже замечания делает уже. Некоторым депутатам «Единой России» делают замечания, когда они пытаются критиковать кого-то из оппозиции. То есть очень хорошие условия, вот эти 77 рабочих дней, это вот 3 месяца. Поэтому пока все хорошо, мы, так сказать, можем только радоваться.
Ну, а вот по поводу вашего состава, да, ваших депутатов,
да.
Я обратил внимание, что вот были некоторые громкие, так скажем, депутаты, вот Худякова я напомню,
да,
например, а сейчас их нет.
Да.
Это тоже связано с тем, что Госдума меняется, или это какие-то внутренние?
Это сам он сам, так сказать, от нас ушел сам. Угу. Мы его не выгоняли. Он побежал на праймерис «Единой России». Ему захотелось, ну, быть в партии правящей. И он не понимает, что в правящей партии больше 2 миллионов человек. С какой стати она будет брать человека со стороны? Поэтому мы его исключили из партии, из фракции. Это обычные карьеристские соображения. Вот он захотелось быть в партии, так сказать, вот правящей, и все.
Хорошо, а вы берете вот молодых депутатов, и недавно выступление было вашего молодого депутата 91-го года рождения, и даже, вот я так понял, старожилы Госдумы, они немного смеялись, потому что он говорил о том, что в 91-м мы потеряли большую страну, распался Советский Союз, это была катастрофа. Вот эта реакция, она мне показалась странной, честно говоря, потому что Ведь наши депутаты, не видя Ленина, рассуждают о Ленине.
Конечно.
Почему молодой депутат не может...
Конечно, они просто не поняли. Они решили, что он выступал как участник событий. Он только родился. Но мы все имеем полное право дать оценку действий Чингисхана, когда мы там вообще близко нас не было. А это просто непонимание. Они вот сидят, и что-то он там им показал, что он сказал, что как бы он, что это его, на его глазах происходило. Он этого не говорил.
Ну, не говорил.
Он давал отрицательную оценку того, что произошло в 91-м году, и все. Это мелочь, и это сразу забылось. Так бывает, недопонимание. Даже вот сейчас я выступал,
да,
и меня пытались покритиковать. Вот после по убийству посла. Я сказал, что мы все в Сирии делаем правильно, но надо иметь в виду, что мы в Сирии на стороне меньшинства. Башар Асад представляет меньшинство сирийское. Большинство им недовольны, сунниты, чисто по религиозным соображениям. И там могут найтись мстители. Мы к этому должны быть готовы. В целом, мы на стороне и в Ираке, и в Иране, и в Сирии на стороне шиитов больше. А мусульман больше суннитов. Поэтому какие-то, ну, такие немножко экстремистские суннитские организации могут, конечно, нам мстить. Так им не поняли меня, там, товарищи, даже меня не поняли. Единая Россия. Решили, что я критикую нашу линию в Сирии. Я предупреждаю, вот там убийство посла. Угу. Сделал суннит, турок, мусульманин. Шиит бы этого не сделал.
Кстати,
это месть.
Удивил тот момент, что да, как будто бы охраны возле посла не было, но президент объяснил, я так понял, охрану вооруженную нельзя от посольства предоставлять, они только на...
Охрана есть в каждом посольстве.
Вот, они
офицеры, посольство. Они только там, здание. И персонал, находящийся в здании. Но при выезде... С послом мог бы ехать переводчик, личный помощник, первый секретарь. То есть иногда водителя делают как охранника. То есть можно было обеспечить прикрытие посла. И в некоторых странах уже договорились. Там, где высокий уровень террора. Сирия, значит, по-моему, Иордания, Египет, там, Ирак. Там страны разрешили, чтобы наши послы имели вооруженную охрану. Поэтому на основе двухсторонней договоренности можно, чтобы было получено разрешение, чтобы наш посол имел охрану при выезде из здания посольства. Это все решаемый вопрос.
А возвращаясь ко внутренней политике,
да,
и мы упоминали уже Улюкаева и другие громкие коррупционные дела, или антикоррупционные дела их можно назвать. Но вот я общаюсь с людьми каждый день практически, потому что вот на радио, и вижу, что присутствует некий скепсис. Говорят, показуха. Говорят, нет, это неправда, это не борьба, не сажают настоящих коррупционеров. На ваш взгляд, это настоящая борьба, то, что мы увидели в 2016 году с коррупционерами, или нет?
Борьба идет, но коррупция – это болезнь. Она проникла очень глубоко в наш российский организм. Поэтому сразу, если всех арестовать и отдать под суд, то остановится управление страной. В этом же проблема.
Вот вроде бы и смешно, и грустно.
Да. Слишком много коррупционеров. Поэтому их арестовывают постепенно. А они не могут понять, что в списках они все есть. Что это нужно только время. И губернатора будут менять, и министров, и чиновников. То есть это нормальный очистительный процесс. Но у нас такая огромная страна, что нам трудно провести операцию «Чистые руки». Как маленькая Италия, Швейцария, это... Пока приказ дойдет до Магадана, так сказать, сложности определенные есть. Хотя сейчас оргтехника мощная, электронная почта, так сказать, все виды связи. Но, тем не менее, сложно сконцентрировать нужное количество оперативных сотрудников, чтобы нанести смертельный удар коррупции по всей стране. Но это будет.
Ну вот по поводу Улюкаева. Дмитрий Анатольевич говорил, что он и не ожидал такого. Вы, я так понял, ожидали, что будут эти аресты?
Мы всегда предлагали, давали прогноз, что все гайдаровско-чубайсовские эти вот экономисты и демократы, как Явлинский там вот и прочие, у них три пути. Тюрьма, могила и миграция. И все происходит так. У меня есть брошюра «Последний вагон на север». Вот там я об этом пишу.
Я видел.
Вот они убиты, вот они уехали в эмиграцию. Вот они в заключении, Улюкаев, Белых. а Березовский, допустим, в эмиграции и погиб, и так далее, и так далее. То есть вот это их дорога. Потому что они совершили массу преступлений, они заложили нам ошибочную модель развития экономики, и вот это все последствия их деятельности, так или иначе, у нас, наша леволиберальная часть экономического блока правительства, и там, где находится у губернаторов депутатский корпус, это тоже сойдет на нет постепенно.
С другой стороны, я смотрю тоже за выступлениями президента Российской Федерации, за оценками правительства со стороны президента, и оценки эти пока положительные. То есть вот то, что я слышал, работаете хорошо, продолжайте работать. Вот, примерно в таком ключе. То есть сказать, что президент критикует экономический блок правительства, ну, такого нельзя сказать.
Но президент старается быть нейтральным, быть над всеми и создать положительный климат. Потому что это страна. Вы понимаете, мир, если командир дивизии скажет, вот рвань, пьяни эти офицеры, ну что ж, как офицеры будут выполнять боевую задачу? Или главврач скажет, да вы ни черта не можете делать, что вы за врачи. Поэтому всегда руководитель говорит хорошо, положительно, потому что все-таки все надеются, что большинство людей хорошие. Что преступники, коррупционеры и прочее, прочее, это все-таки меньшинство. Так оно и есть. Если взять 3 миллиона чиновников, то коррупционеры это 30 тысяч. 30 тысяч, не больше. То есть это 1%. 1%. 99% нормальные все. Поэтому как депутатский корпус, процентов 10 максимум, даже меньше, 5%, которые плохо работают. Но 95% хорошо работают. Поэтому это правильная позиция президента создавать положительную атмосферу в стране. И поэтому он не критикует жестко правительство, Думу, политические партии и губернаторов.
Ну, я не президент, и поэтому я могу спросить, а кто следующий?
Следующий в смысле?
За Улюкаевым, на ваш взгляд.
Ну, здесь по министрам трудно определить, кто может быть, потому что я же информации не имею. Это ФСБ знает, прокуратура, Следственный комитет. А назвать имя человека, а окажется он честный, чистый, и это будет гулять потом, как говорится, по... Но обычно, значит, максимальные нарушения в финансово-экономическом блоке. Это раз. Но оно может быть и в силовом блоке. Вот. Руководитель ФСИН в тюрьме сидит, который там браслеты покупал.
Да, что там на 3 миллиарда, да, я даже вспомнить не могу.
По обычной цене и бракованные. Вот, пожалуйста, 3 миллиарда рублей практически расходовано неэффективно.
С другой стороны, по сравнению с полковником Захарченко, да, это все копейки.
Потому что полковник там было... Захарченко, он просто караулил чужие деньги. Это деньги банкиров, которым нужен нал, которым нужно здесь иметь их, чтобы дальнейшие операции производить или готовиться вывести эти деньги именно здесь, обменяв на доллары, вывести за границу.
Хорошо. А вот по поводу всех этих громких антикоррупционных дел, опять же, такое бытует мнение в народе, что это все к 2018 году. Ну, то есть к выборам президента эта работа проводится. А стоит вообще такие параллели проводить или нет?
Работа идет постоянно. Поэтому нельзя ее привязывать к какой-то дате. Тем более, это может быть и обратную
традиция.
Сторону иметь. Если, допустим, в 17 году будут арестованы тысячи и тысячи чиновников, то другие избиратели скажут, а слушайте, это же все, вы же руководитель, что же нам за вас голосовать, если столько людей вы сажаете в тюрьму, а что вы их раньше не посадили? Вы у власти уже 17 лет, поэтому тут двоякое. Если усилить борьбу, чтобы народ больше голосовал, то другие скажут, а что же это, извините, это все происходит при вашем правлении. Поэтому как компанию это не делают. Чтобы не привязывать к выборам, не подрывать ничей авторитет. Это планомерная борьба. Как вот травят тараканов, там, клопов, не знаю, там, эти вот сорняки какие-нибудь там, там, саранча. Планово нужно.
А
и
с
так
чем
и здесь.
Усиление этой плановой борьбы, вроде бы фиксируется усиление, связано с внешней политикой? Деньги нужны. Что? Почему?
Ну, чем, если не вести борьбу с коррупцией, то она уничтожит государство. Вот коррумпированы все звенья управления. Большая часть денег будет изыматься, выводиться за рубеж, и на экономику деньги не останутся. Мы же планируем, мы выделяем деньги, они не расходуются. На дороги Ведь разворовывается очень много этих денег. Больше всего на дорогах. А если мы еще не будем вести борьбу с коррупцией, они еще больше будут разворовывать. Еще быстрее будут рассыпаться дороги. То же самое все остальные направления. Поэтому борьба нужна, чтобы сдерживать. Преступность – это вал. Он огромный. Если не остановить, он сметет все на своем пути. Поэтому это для вот такая, как бы, как прививка. Вот чтобы не было гриппа, у нас 35 миллионов сделали прививку. И заболели большинство, кто не делал прививку. То есть полезна прививка. Так и борьба с коррупцией. Все-таки будут брать меньше. Когда знают, что соседа арестовали, этого арестовали, того арестовали, это действует психологически.
Еще одно крайне громкое событие, нельзя, наверное, его назвать политическим, его скорее надо назвать социальным. То есть это ЧП, которое произошло в Иркутске, когда люди отравились так называемым боярышником, так называлась жидкость для ванн, ну, то есть она маскировалась под спиртосодержащую продукцию, под настойки. Я же знаю, что тема трезвости вообще близка вам.
Конечно. В ЛДПР абсолютное большинство не употребляют алкоголь и не курят. А тем более никаких наркотиков. И это при том, что в партии очень много молодежи. И она вся чистая. И мы специальной селекции никакой не делаем. Поэтому это тоже необходимы жесткие меры. Они ведутся. Вот. И это целый комплекс мер. Вот два пути борьбы. Допустим, можно поднять акцизы на все то, что где есть спирт. Косметика, лосьоны, всякие вот технические жидкости. Для
сейчас
всякого,
это и предлагается
для
как раз, да.
Тогда тот, кто хочет выпить, это будет стоить 300-400 рублей, он лучше за 200 рублей купит самую дешевую водку. Это один путь. Но тогда пострадают все те, кто покупали раньше за копейки все эти пустырники, боярышники, или покупали там моющие средства там для ванны, как это вот боярышник и так далее.
То есть, условно, те, кто их использовал по назначению.
Да, да.
Мыл ванны, да, там, от сердца принимал капли.
Вот. Тогда они страдают. Можно наоборот пойти, чтобы водка хорошая, нормальная, обычная, вот, стоила бы дешевле, чем любой этот суррогат.
Вот Минпромторг так предлагает. Да. Но Минздрав говорит, нельзя делать, потому что у нас большая проблема, у нас работоспособное население пьет.
Да. Это вот проблема у нас. Вот. Тогда если водку сделать не 190, как сейчас, самая дешевая, а 100 рублей или 90, тогда невыгодно покупать всякую гадость. Они на троих по 30 рублей сбросятся и 500 грамм водки нормально выпьют, и никто из них не умрет. Но в любом случае надо взять под жесткий контроль весь спирт. И этанол нормальный, пищевой, хороший, и метанол, который является ядовитым и используется только вот для самолета, чтобы не было обледенения, обрабатывают. И всякого рода там, так сказать, для денатура, как говорят. Вот,
ну и в бытовой вещи, химии, да, бытовая и для производства уксусной кислоты.
Только для какой-то обработки вещей, но ни в коем случае внутрь. Даже на руки не должно попадать. Все нужно делать в перчатках. Контроль. Во-первых, закрывать любую аптеку, любой магазин, где продается вот такой товар. И жестко блокировать производство. Может, в основном делают в гаражах, где-то там на окраине, где-то там в любом подвальчике. И любой участковый знает, на его участке где-то такой цех есть. Вот есть коррупция.
Вот, вот.
Коррупция и мешает нам. Поэтому если мы не будем вести борьбу с коррупцией, они подкупят всю полицию. И мы эти частные производства, подпольные, подвальные, не найдем никогда. Надо вести борьбу и с коррупцией, и борьбу с этими вот бракоделами. И, так сказать, и давать товар тот, который все-таки будет стоить дешевле, чем эта гадость, которую они покупали.
То есть все-таки нужно предоставить какой-то дешевый алкоголь людям?
Дешевый алкоголь или поднять цены на все, где есть спирт любой, чтобы он стоил дороже самой дешевой водки. Вот 200 рублей водка, все остальное должно стоить 250, 300, 400. Ему невыгодно. Он за 200 рублей купит водку, и она везде продается.
Либо пойдет из гуталина спирт добывать. Такое тоже было.
Если мы дадим хорошую водку за 200 рублей, а гуталин будет стоить дороже, он не будет делать гуталин ничего, он купит за 200. Но чтобы его остановить от любых других действий, значит, надо вот еще дешевле сделать водку. А самое лучшее, то, что ЛДПР предлагает, занять людей. Дайте возможность работать. Пьют от безделья. Вот сейчас каникулы новогодние. Практически с 30 числа все уйдут. И практически две недели люди на каникулах. Что он будет делать? Вы понимаете, что людям нечего делать. Дачи не у всех.
Как же? Перечитать «Запахни душу, Иван»,
да,
произведение, например,
да,
ваше.
Да, но это 1% населения может. Ну, вот. Ну, 2. Ну,
я себе занятие нашел.
Ну, 10. Правильно. Это Москва, это интеллигенция. Основная масса в малых городах, где ничего нет у них. Никакой, они, надо их занять работой. Чтобы он зарабатывал. Чтобы он строил другой дом. Покупал другую машину. Другую одежду. Шел в хороший ресторан. Давал деньги там на какие-то учебу детей. Вот он будет жить по-другому. Он будет жить лучше. А когда мы ему даем возможность заработать 15 тысяч, и все, тупик. 2 дня вот сейчас, вот суббота-воскресенье. Что ему делать? А еще 2 недели, так что ему делать? Это тяжело. Поэтому самое лучшее, почему Америка меньше пьет, там Европа. Они работают день и ночь. У них нету выходной, отпуск, санаторий. Этого нет ничего. Он вкалывает, у него частное дело, он за рулем таксистом, он дальнобойщик, у него там масло, сыроварня, маслобойня, коптильня и так далее, и так далее. Чинит часы, мастер, он сидит день и ночь. Поспал 5 часов, и снова он зарабатывает, зарабатывает. Нужно сделать жадность к деньгам. Не к желудку выпить, 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 к деньгам еще, еще, еще. А он пьяный, сосед заработает больше. Конкуренция между здоровым мастером и пьяным. И пьяный скажет, зачем я буду пить?
Владимир Ильич, вы говорите про часового мастера. У нас журналисты ленивые. Я вот к вам приехал, да. Много ли еще приехали, понимаете? Все же ждут, что к ним приедут.
Да.
Я вот приехал, оцените.
Да, вот. Молодец.
Спасибо. Владимир Ильич, очень мало времени остается. И в связи с тем, что вы сказали, нужно поднимать уровень жизни, я вспоминаю еще одно такое полукомическое, что ли, событие внутриполитическое. Это денег нет, но вы держите. Это говорил премьер-министр Российской Федерации. Сейчас он уже сказал, что деньги есть под конец года.
Да.
У меня один вопрос, я задавал его всем, никак не могу понять, откуда они взялись.
Значит, в конце года очень много неизрасходованных денег. На счетах всех субъектов Российской Федерации, 85 субъектов, у нас где-то 1 000 000 000 000 рублей. Не успевают расходы. На счетах всех корпораций. Тоже деньги, которые им брали на развитие свое. Где-то цифра была чуть ли не 24 триллиона. Гуляют. А бюджет 15 триллионов. У граждан больше 20 триллионов на счетах. То есть надо помочь гражданам инвестировать деньги куда-то. Следить за этим. Делать что-то. И вот эти деньги надо направлять раньше. Чтобы быстрее их пускали в производство. Начинали строить дороги. Минфин хитрит. Он только в апреле начинает делать роспись. Кому сколько. Летом деньги идут. В сентябре пришли, а в октябре снег выпал. Дорогу нельзя строить. И чтобы оприходовать деньги, они начинают класть асфальт в снег. И ругают дорожников. Дорожник не виноват. Виноват Росавтодор. Виноват Минфин. Почему деньги не дали в январе, чтобы они в апреле стали стоить дороги, а в сентябре закончили.
Я понял ваш ответ. Деньги и были. Вопрос только в том, как их перераспределяют,
да,
эти деньги. Я
Когда
понял.
Он сказал, денег нет, он имел в виду, на данный вид платежа у него в правительстве нету. Но в целом, если посмотреть по всем сусекам, особенно в конце года, триллионы и триллионы неизрасходованных.
Ну, надеюсь, что в 2017 году эти триллионы и триллионы неизрасходованных денег, они как-то вот еще и по людям разойдутся
быстрее
в большей степени.
Быстрее. Все делать, производить и давать возможность всем людям работать, работать. Тогда снять всякие ограничения. Там, какой 8-часовой, хоть 16-часов пускай работать. Чтобы человек сам решил, сколько работать, где и как работать. И строить дома, дороги, все будет отлично.
Это был Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, и я, Алексей Гудошников, говорили об итогах 2016 года и намечали, наверное, планы на 2017. Спасибо огромное, Владимир Вольфович.
До свидания, всех с Новым годом.
Всех с Новым годом.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.